Портфель. Был канун Рождества. На улицах только что зажглись фонари, и от этого снег как бы загорелся фиолетовой пылью. Мороз стоял довольно крепкий, но улицы были полны жизни и движения. У залитых светом окон магазинов толпился народ, глазевший на всевозможные приманки, выставленные на соблазн и по большей части для многих недоступные. Голодными глазами они жадно пожирали выставки гастрономических магазинов, украшенные разной снетью. Кондитерские, окна которых украшали елки и Дед Мороз, манили к себе ароматным запахом. Ребятишки, теснившие друг друга с охами и ахами, указывали на ту или иную игрушку или лакомство, не замечая мороза, хотя многие из них были одеты плохо. Поминутно к магазинам подъезжали экипажи и автомобили. Двери магазинов то отворялись, то затворялись, впуская и выпуская нагруженных пакетами и корзинами. Было около 4 часов дня, когда у подъезда одного старинной архитектуры дома остановились красивые сани, запряженные чистокровными рысаками, покрытыми черной шелковой сеткой. В санях сидела закутанная в меха дама. Зеркальные двери подъезда распахнулись, и на улицу вышел высокий господин с портфелем в руках. Выбежавший следом швейцар отмахнул медвежью полость, и господин уселся в сани рядом с дамой. Полость закрылась. Швейцар моментально скрылся в подъезде, и рысаки понесли своих седоков крупной рысью. На снегу мостовой остался лежать портфель, оброненный господином. В это самое время недалеко от подъезда стоял легко одетый мальчик лет 12, заглядевшийся на красивых лошадей под сеткой и на зеркальные двери подъезда, украшенные золотой надписью «Банк». Когда лошади умчались, мальчик случайно взглянул на мостовую и увидел потерянный портфель. В один миг он соскочил с тротуара и поднял его. Бросился было вдогонку, но тотчас понял, что это бесполезно. Рысаки давно уже умчали господина. Тогда, прижимая портфель к груди и стараясь спрятать его под свое пальтишко и шарфик, мальчик стрелой помчался в противоположную сторону. По мере того, как он бежал, затихал шум центрального квартала. Улицы становились уже и темнее. Наконец он остановился у ворот большого дома, населенного бесчисленным ремесленным людом. Отворив калитку, он бегом пересек двор. В глубине двора он толкнул дверь слабо освещенного подъезда и, поднявшись на несколько ступенек, постучался в одну из квартир. Ему сейчас же отворили. Он вошел в кухню и тихо затворил за собой дверь. После крепкого мороза улица его охватила влажным теплом только что вымытых полов, засланных чистыми дорожками. Тщательно обтерев ноги, он повесил пальто, шапку и шарфик и, обратившись к отворившему дверь, господину сказал: «Папа, посмотри, что я нашел!» Положив портфель перед отцом, он, обняв его одной рукой, прильнул к нему и поцеловал щеку. Отец сел за небольшой кухонный столик, покрытый чистой скатертью, освещенный керосиновой лампой под зеленым колпаком. Перед ним лежала раскрытая Библия, которую он читал. «Тише, Женя! Мама только что закончила уборку и прилегла отдохнуть. Любочка тоже уснула. Ну что, Азя, куда ты ходил? Где ты нашел это?» — спросил отец, беря в руки портфель и разглядывая его. Сделанный, очевидно, на заказ из дорогой кожи, с удлиненной золотой монограммой в углу и с замком посередине, портфель был очень туго набит. Должно быть, владелец его сильно спешил или был очень рассеян, если мог потерять его и, кроме того, даже не закрыть. При первом нажатии замок отскочил, обнаружив содержимое портфеля. Отец мальчика, Андрей Николаевич, как-то боязливо стал выкладывать все на стол. Денежные документы, векселя, чековую книжку, несколько визитных карточек бристольского кордона с выгравированными на них именами и фамилией на немецком языке. Гунар Нейман, директор шведского банка, и ниже адрес владельца. Кроме того, там лежало несколько пачек совершенно новых кредиток крупного достоинства. Все они были скреплены только красной резинкой. В среднем отделении были насыпаны золотые монеты довоенного времени – их было много, лежал золотой жетон-медальон, открыв который, Андрей Николаевич увидел в одной половине под стеклом крошечный локон золотистых волос, а в другом сделанную надпись «Ты». Кроме того, золотое гладкое кольцо с резным, немного искрящимся бриллиантом. Перед Андреем Николаевичем лежало целое состояние. В это время в комнату вошла худенькая женщина небольшого роста. «Что это такое?» – спросила она, глядя на рассыпанное на столе богатство. «Вот судьба дает это нам», – ответил муж, и его голос дрогнул. В это время Женя открыла еще одно отделение, и на внутренней стороне лицевого подбоя все увидели вделанный в кожу цветной эмалевый портрет двух белокурых детей. Мальчика лет 12 и девочки лет 5, прильнувших головками друг к другу. «Ах, какие прелестные дети!» – воскликнула супруга Андрея Николаевича. «Да», – задумчиво, глядя на портрет, ответил он. «Ну что, Женя», – обратился он к сыну, – «вот тебе прекрасная елка, новое теплое пальто, сапожки. Маму мы нарядим, праздник отметим. Молодец, Женя». Его глаза горели, губы улыбались, и он как-то испытывающе смотрел на сына. «Папочка, нет», – сказала Женя тихо, умоляюще взглянув на отца и мать. Та с укором глядела на мужа и не замечала взглядов сына. «Что, Женя, все это наше?» «Папочка, все это чужое, мне ничего не нужно», – так же тихо сказал он. Андрей Николаевич притянул сына, обнял его, поцеловал. На минуту голова его как бы устала, поникла, но он встряхнул волосами, откинул их с высокого лба и, ласково посмотрев на сына, сказал: «Я знал, мой сын, независлив на чужое. Я только хотел проверить». «И ты испугалась, Нина?» — обратился он к жене. «Где ж ты нашел его, Женя? Расскажи». Бережно, все укладывая в портфель и только списав на бумажку адрес владельца, говорил отец. Мальчик рассказал, как эта находка попала в его руки. «Ну, Женя, оденься потеплее. Мы с тобой пойдем, возвратим потерю. Я скоро вернусь, Нина». На улице их охватил холод. Наши путники свернули в одну из улиц и подошли к красивому особняку. Позвонив у подъезда, Андрей Николаевич с сыном вошли в быстро отворенную швейцаром дверь и очутились в светлом, ярко освещенном вестибюле, покрытом ковром. Здесь ожидал их лакей в черном фраке, выхоленный и чопорный, по-видимому, немец. «Доложите, пожалуйста, барину, что я хотел видеть его по важному делу». Лакей хотел было что-то возразить, но внушительный вид стоящего перед ним барина, невзирая на его скромную одежду, закрыл уста слуги, и он, повернувшись, пошел с докладом. Андрей Николаевич, наклоняясь к сыну, громко сказал, передавая портфель: «Передай сам лично в руки и расскажи, как нашел его. Я пойду домой, а ты придешь сам, когда покончишь с делами». Он повернулся и ушел. Швейцар слышал весь разговор и смотрел на переданный портфель, который много раз видел у своего господина. Вернулся лакей и проговорил: «Просят. А где же господин?» Удивился он, глядя на мальчика и швейцара. «Папа спешил и ушел, а я сам пойду к тому, кто ожидает нас», — уверенно сказала Женя. Лакей, пожав плечами, пробормотал: «Пожалуйста». Мальчик направился за лакеем вглубь квартиры. Они прошли через прихожую, такую же нарядную, как и остальные комнаты, с огромным зеркалом, вешалками и прочим. Прошли ряд пышных гостиных, громадный зал с роялем и высокой елкой посередине, сверкающий целым каскадом украшений, наряженный конфетами, мандаринами, яблоками. Словом, всем, что можно добыть за деньги. Все это, отраженное несколькими зеркалами, представляло красивое зрелище. Мальчик что шел как завороженный. Ноги утопали в коврах. Мебель была отделана шелками, бархатом, позолотой. Тропическая зелень, пальмы, фарфор, бронза, дорогая живопись на стенах, редкие безделушки, стоящие больших денег, промелькнули перед мальчиком, как в сказке. Женя вырос в большой бедности. Ему даже и не снилась такая роскошь. Наконец лакей остановился, приподнял прозрачную портьеру, над полоткой открытой аркой и пропустил Женю вперед. Мальчик с изумлением впился взглядом в снова упавшую портьеру. Это японское произведение состояло из бесчисленных гирлянд крупного стекляруса, расположенного с чисто японским художественным искусством в виде необычных цветов, птиц, рыб и воды, так что опущенное оно падало вниз с тихим шелестом, подобно каскаду воды. Изумление Жени было понятно, но он опомнился и повернулся. Он находился в полукруглой столовой. Посередине стоял круглый стол, украшенный низкой японской вазой, полной живых цветов. Хозяева только что собрались покушать. За столом сидели две дамы, обе в черных платьях. Одна седая с черным кружевом на белых волосах, другая молодая и господин, который при виде Жени поднялся ему навстречу. Последних двух Женя узнал своих знакомых, которых видел в санях. «Герман, ты сказал, что был господин?» Герман чуть заметно пожал плечами. «Он ушел», — ответил он. Барин обратился к Жене и увидел у него в руках свой портфель. Мальчик, не дожидаясь вопросов, заговорил сам. «Папа проводил меня сюда и ушел. Вот вам портфель, я нашел его». И мальчик, слегка конфузясь, рассказал, как это было. Господин внимательно выслушал его и спокойно улыбнулся. Потом он обратился к дамам на незнакомом Жене языке. Дамы с участием смотрели на Женю и на его легкую одежду. Он был довольно высок, бледен и худ, но очень красив. Благородное личико освещалось серыми глазами, смотревшими прямо и открыто. «Ну, мой новый друг, присядь», — сказал господин. «Папа велел мне скорее вернуться домой. Пожалуйста, проверьте, все ли в портфеле», — сказал Женя. «О, все цело, несомненно, но какой ты деловой», — улыбнулся снова господин. «Я хочу попросить тебя, чтобы ты с нами поведал, а потом ты проводишь меня к своему папе, и я хочу с ним познакомиться. Ты согласен?» Женя не знал, что сказать, чтобы не показаться невежливым. «Хорошо, я согласен», — еще более смущаясь, ответил он. «Ну вот и отлично. Благодарю тебя. Герман, помогите молодому человеку раздеться». Женя совсем растерялся, когда важный господин подошел снять с него бедное холодное пальто. Среди всей этой обстановки он казался сереньким, испуганным мышонком. Господин усадил его рядом с собой, собираясь рассеять его застенчивость и вызвать улыбку. «Мы недолго будем обедать, и твой папа не соскучится, ожидая тебя», — говорил он. «Ты часто отлучаешься из дома без разрешения родителей?» — продолжал он, улыбаясь. «Нет, я не хожу без разрешения мамы и папы и стараюсь не огорчать их», — тихо ответил мальчик. В это время Герман внес поднос с чашками душистого бульона и расставил их перед каждым прибором, а горничная внесла блюдо, покрытое салфеткой, и стала обносить его вокруг стола. Приподняв салфетку, каждый ложил себе на тарелку пирожок, а на Женину тарелку старая дама положила сразу несколько. Хозяин дома, налив в рюмки какого-то вина, одну из них пододвинул Жене. «Благодарю вас, я никогда не пил и не буду пить», — отклонил предложенное их юный посетитель. «Но ведь это сладкое, попробуй». «Нет, я не хочу, благодарю вас». Все начали кушать, в сердце Жени происходила борьба, но он победил себя. Сложив руки, он закрыл глаза и помолился. В столовой на миг воцарилось молчание. Хозяева переглянулись. Бульон и пирожки были превосходные. Пирожки были такие, что Женя в два раза приемом проглатывал их. Но взамен съеденного на тарелочке в тот же момент появлялись другие. Хозяева говорили между собой по-русски, а лишь изредка обмениваясь парой фраз по-немецки. «Как тебя зовут?» «Женя». «Какое хорошее имя! У тебя, я слышала, есть мама». «Да, и маленькая сестричка Люба». «Очень маленькая. Ей скоро 5 лет». «А елка у вас будет?» «Нет». «Да, маленькая», — голос Жени дрогнул. Вошел Герман, неся на блюде большую рыбу с красивым гарниром. Господин Нейман положил Жене кусок. Потом он стал наливать в рюмку другое вино. Но Женя уже не предлагал. У Жени вдруг пропал аппетит. Он сидел какой-то печальный, опустив глаза в тарелку, и думал о доме и о том, как скромно они обедают теперь. Ему было даже стыдно, что он здесь, за этим столом, с чуждым всему складу его мыслей людьми. «Кушай же, Женя!» — ласково уговаривали его радушные хозяева. Жене казалось неприличным заставлять себя упрашивать, и он взялся за вилку. Кушал он, не торопясь и умело, но еда уже не доставляла ему удовольствия. Когда рыбу сменило жаркое, Женя совсем отстранился от стола. «Благодарю вас, я не привык так много кушать». Все невольно рассмеялись, но в ту же минуту стали серьезными, когда заметили, что две крупные слезы покатились из его глаз, хотя он и старался удержать их. Молодая дама встала со своего места, подошла к Жене и ласково обняла его. Мальчик застенчиво пытался освободиться от этой ласки, но она еще крепче прижала головку к себе и сказала: «Милый Женя, я могла бы быть твоей мамой. У меня был такой же мальчик. Тебе сколько лет?» «Уже 12». «Лео тоже было 12. У него также была маленькая сестричка, как и у тебя. Но Бог отнял их у меня обоих». Сурово закончила она, и горячая слеза из ее глаз упала на щеку Жени. Он испугался, поднял голову, взглянул в эти полные слез глаза и горячо возразил: «О, не говорите так! Господь добр! Он любит всех людей и никому не желает сделать больно». Он взял Лео и его сестричку, чтобы они были с Иисусом. Он любит их, у него лучше, чем здесь. «Что ты можешь знать о его любви и о том, что у него лучше, чем здесь?» — возразила молодая женщина задумчиво и устало. «Папа, мама и мы каждый день читаем Библию. Там все сказано, как Бог возлюбил людей, как отдал Сына Своего на страдания, на смерть крестную, чтобы Его любовью и страданиями спасти людей от вечной гибели, от вечной смерти. И Он это совершил. Там сказано, что Он любит детей, благословляет их. Он велел пустить их к Нему и сказал, что им принадлежит Царствие Божье». Жаром говорил Женя, как бы забыв, где он находится. «И если Он забирает их к себе, то они идут в Царство, которое давно приготовлено им. У Бога так хорошо, что люди даже не могут себе это представить. Все, кто любит Иисуса, верит в Него, будут с Ним и в Его Царстве. Все это сказано в Библии, а в Библии все верно и справедливо». «И ты так любишь своего Иисуса, что надеешься с Ним царствовать?» — с оттенком иронии спросила молодая дама. «Да, я люблю Его, Он верен, Он не обманет. Я буду с Ним, потому что люблю Его, а Он любит меня еще больше. Он и вас любит, и вас!» — восторженно говорила Женя, переводя взор с одного из присутствующих на другого. «Откуда ты знаешь, что Он любит всех нас?» — снова, уже не скрывая улыбки, спросила она. «Из Библии. Вы придите, мама почитает вам». «Перестань, Нелли. Ты видишь, что этот мальчик какой-то ненормальный», — сказал Нейман по-немецки. Женя, весь загоревшись, вдруг побледнел. Тихим, дрожащим голосом он ответил: «Нет, я нормальный и говорю правду». Пришла очередь вспыхнуть всем остальным. «Ты говоришь по-немецки?» — спросил Нейман. «Да, говорю». «Ну, прости тогда, я не хотел тебя обидеть. Мы просто тебя не понимаем». «А ты, Женя, спроси свою маму, захочет ли она говорить со мной об Иисусе?» — чуть заметно усмехнулась Нелли. «Я знаю, что захочет, но все-таки спрошу». Снова вошел Герман, неся красивую форму пломбира. Женя очень любил мороженое. Он не устоял и с видимым наслаждением съел и вторую порцию, но зато от фруктов отказался. Обед был закончен, и господин Нейман поднялся, не ожидая кофе. Женя тоже встал и, сложив руки, помолился про себя, а потом вежливо поблагодарил общим поклоном, шаркнув ножкой. Вошедшему на звонок Герману господин Нейман приказал помочь Жене одеться, и Женя, конфузясь, старался предупредить услуги лакея. Дамы с участием смотрели на легкое пальто мальчика, на шарфик, вряд ли его согревавший, на его обувь без галош. Пожилая дама сказала какую-то длинную фразу на незнакомом языке, но господин Нейман коротко возразил, после чего дамы, переглянувшись, умолкли. Женя снова поклонился, прощаясь с гостеприимными хозяевами, благодаря их. «Женя!» – остановила его молодая хозяйка. «Попроси разрешения у папы и мамы прийти к нам завтра на елку, хорошо?» Я благодарю вас, спрошу. Ну так, до свидания. Надеюсь, до завтра. Снова промелькнули перед Женей богатые покои, залитые морем света и полные какой-то жуткой тишины и тоски. В передней с помощью Германа господин Эмин оделся, и они вышли на улицу. Их ждал изящный желто-коричневый автомобиль. Швейцар помог ему войти, захлопнул дверцу, автомобиль задрожал, загудел и ринулся в пространство, освещая путь двумя сильными фарами. Знакомство. Спросив у Жени адрес, господин Нейман передал его шоферу, и через 4-6 минут автомобиль остановился у цели. Женя предупредительно пошел по темным закоулкам двора. Господин Нейман освещал двор электрическим фонариком до самой двери, пока она не отворилась. У порога их встретил отец Жени. Он хотел что-то спросить у сына, но, видя, что тот не один, вежливо посторонился, пропуская гостя вперед. «Это мой папа», — сказал Женя, обращаясь к своему спутнику. Мужчины обменялись рукопожатием. Андрей Николаевич пригласил гостя в комнату, предварительно предложив раздеться. В квартире было тепло. После мгновенного колебания господин Нейман снял свою дорогую шубу и повесил ее на вешалку рядом со скромной одеждой хозяев. Комната оставлена была убого, и только чистота, которой она дышала, делала ее уютной и красивой. Большой обеденный стол, покрытый скатертью, стоял посередине, а над ним висела на цепочке керосиновая лампа под белым матовым колпаком. На столе лежала открытая Библия. Несколько стульев стояли вокруг стола, несколько у стен. Застекленный шкафчик, этажерка с книгами в углу и небольшой круглый столик с невысокой елкой на нем, украшенный несколькими свечами, да некоторым количеством блестящих золотых цепей елочного дождя. Между двумя окнами, занавешенными снежно-белыми тюлевыми занавесками и белыми шторами, стоял скромный письменный стол, а на нем дорогого изделия письменный прибор, остаток былого благополучия, спасенный Ниной Сергеевной во время бегства от войны. Кроме того, на столе лежал футляр со скрипкой, а возле окна стоял пульт с нотами для нее. Пестрые дорожки лежали на блестяще вымытом полу. Ни соринки, ни пылинки, все блестело и сверкало чистотой. Но что делало комнату нарядной? Это исполненные акварелью по картону плакаты с текстами из Библии и Евангелия, вправленные в рамки. Гости бросились в глаза картины, висевшая картина над письменным столом с изображением великолепной грозди винограда в темной зелени листвы, которая, казалось, блестела от влаги, покрывавшей ее и дышавшей жизнью. Под ней красивыми буквами были написаны слова: «Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, и вы без меня не можете делать ничего». Иоанна 15:5. Сердце господина Неймана почему-то дрогнуло и сжалось. Его глаза скользнули по другой надписи, окруженной ветками белой и лиловой сирени. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Господина Нейман влекло прочитать все эти надписи, но он подавил свое любопытство и опустился на предложенный ему стул. «Я пришел вас поблагодарить и извиниться за то, что задержал вашего сына», — начал он. «У вас прекрасный сын». «О, пожалуйста, не хвалите его», — понижая голос, сказал Андрей Николаевич. «Это может ему повредить». «Простите, я повторяю, я пришел поблагодарить вас за возвращенную потерю. Вы имеете право на известную часть находки». Господин Нейман не мог продолжать, потому что Андрей Николаевич мягко прикрыл его руку своей рукой. «Вам не за что благодарить меня, потому что я сделал то, что должен был сделать, а вы явно мне ничем не обязаны. В портфеле было много денег, я считал их. Были другие ценности и денежные документы, но все это было ваше и возвратилось к вам по законному праву». «Да, но ведь оно легко могло бы и не возвратиться, хотя я и не обеднел бы от этого, но все же потеря была бы ощутимой, но этого не случилось. Благодарите Господа, который имел своей целью возвратить вам вашу вещь». Господин Нейман сдвинул брови. «Конечно, но вы позволите мне не чувствовать себя в большом долгу перед вами. У вас есть семья, я был очень рад. Господин Нейман растерялся, что, видимо, очень сердило его. В это время открылась дверь соседней комнаты, и на пороге показался Женя, держась за руку своей худенькой, невысокого роста мамы. Мужчины встали, и Андрей Николаевич познакомил гостя со своей женой. С ее появлением как будто солнечные лучи скользнули в комнату. Ее большие, как у Жени, серые глаза сияли. Улыбка была нежная и приветливая. Когда она, садясь на стол, обратилась к гостю тихим, мелодичным голосом. «Как вы горды! Вы не хотите оставить нам скромной радости исполненного долга. Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Гость с неуверенной улыбкой посмотрел на нее, не понимая, что она хочет сказать этим. «Это слова нашего и вашего Спасителя», — добавила она, ласково улыбаясь. «Мы не должны ожидать ни похвалы, ни благодарности за то, что исполнили свой долг. Это его завет. Женя сейчас рассказывал мне, какой прием и ласку он встретил в вашем доме. Но вы забываете, что Женя возвратил в наш дом крупную потерю, которая при других обстоятельствах могла бы не возвратиться. Если ваши принципы прекрасны, то мои тоже имеют значение для меня», — как бы с затаенным раздражением и холодной усмешкой сказал он. «Мы вовсе не желаем, чтобы вы нарушили свои принципы», — успокаивала его Нина Сергеевна. «Что нам сделать, чтобы вы были довольны?» «Прежде всего, прошу дать мне свободу порадовать Женю, ведь Рождество – детский праздник. Разрешите Жене приехать к нам завтра на елку, я пришлю за ним экипаж». «У вас тоже есть дети?» – спросила Нина Сергеевна. «Нет, больше их нет», – отрывисто ответил он, и какая-то судорога пробежала по его лицу. «Что хочешь, Женя, чтобы я прислал за тобой сани или автомобиль?» Женя вспыхнул до корней волос, едва удерживая радостную улыбку. «Сани!» – тихо ответил он, посматривая на отца и мать. Родители молчали. Нина Сергеевна чувствовала, что своим вопросом коснулась живой раны сердца своего гостя, и ей стало грустно. Она взглянула на мужа и встретила его понимающий взгляд. «Ну вот и прекрасно», – сказал господин Нейман. «Завтра около 3 часов я пришлю за тобой, Сани. Ты поедешь с нами, потом мы зажжем елку, а когда ты захочешь домой, мы доставим тебя в полной сохранности». Господин Нейман встал. Он, видимо, хотел сказать еще что-то. «Ваш сын говорит по-немецки?» – спросил он. «Да, это родной язык его матери, так и как ее отец был немец». «Ах, вы из Германии?» – обратился он к хозяйке. «Нет, я и мои родители уроженцы России. Мой отец был адмиралом русского флота», и она назвала довольно звучную немецкую фамилию. «Хоть немецкий язык в нашей семье был таким же родным, как и русский, все же папа мой был душой русским». «Вы также владеете этим языком?» – спросил он Андрея Николаевича. «Да, более или менее прилично». «И пишете?» – как-то смущаясь, продолжал спрашивать он. «И пишу, и читаю», – улыбаясь, ответил Андрей Николаевич. «У меня есть предложение, если хотите принять его. Но сейчас довольно поздно, и меня, вероятно, ждут дома. Но если вы будете так любезны зайти ко мне поговорить об этом, я буду рад. День выберите сами, я всегда дома от 16 до 17. Теперь праздник, я буду еще свободнее, так что днем между 12 и 14 я смогу принять вас, если для вас удобнее это время». Андрей Николаевич поклонился в знак согласия. «Ну, значит, до свидания. Женя, до завтра. 3 часа за тобой приедут сани». Женя краснея поклонился. Прощаясь и пожимая всем руки, гость обратил внимание на скрипку. «А кто играет на скрипке? Уж не Женя ли?» «Да, и Женя играет, вернее, учится играть», — ответил за Женю отец. «Ну, может быть, Женя, ты и сыграешь нам завтра?» — спросил господин Нейман. «Скрипка у меня есть, а ну ты возьми с собой, да?» «Хорошо», — ответил Женя взглядом, спрашивая отца, и получил в ответ одобрительную улыбку. Гость вышел, сопровождаемый Андреем Николаевичем, и умчался на быстром автомобиле. Андрей Николаевич вернулся. «У меня на сердце лежит тяжесть. Я своим вопросом о детях причинила боль нашему гостю», — сказала Нина Сергеевна. «Да, мамочка. Госпожа Нейман сказала, что Бог обоих детей отнял у нее. Они такие богатые, у них все красиво, как во дворцах. «А где же ты видел, как во дворцах?» — с улыбкой спросил отец. «А в арабских сказках на картинках», — ответила Женя. «Комнат много, везде ковры, шелковая мебель, зеркала до потолка, а потолки высокие, лепные, и все освещено, как на кладбище», — закончил мальчик. «Господь один знает, для чего он послал нам эту встречу», — после некоторого молчания промолвил Андрей Николаевич. «Будем чутки к его голосу, чтобы узнать его волю. Помолимся, преклонив колено, об этой богатой земными благами, но, видимо, бедной духовной чете». Все трое преклонили колени. В кратких, но полных благоговейной любви словах Андрей Николаевич благодарил Господа за его безмерную любовь и милосердие, за его драгоценный дар Сына своего, Спасителя мира, о рождении которого вспоминается в эту ночь. Он молился о всех скорбящих, обездоленных, блуждающих в этом мире, особенно о бедных беспризорных детях, голодных, оборванных, забытых. Со слезами жалости принес о них просьбу к ногам Господа и Спасителя, умоляя его о защите и помощи. Свою молитву он закончил просьбой помочь ему ясно понять, для какой цели он послал им сегодняшнюю встречу, а если ему угодно употребить для своих планов малого отрока Женю, то чтобы умудрил его и дал ему силы и разум выполнить это святое дело. Молилась об этом же и его жена. Женя присоединился к молитвам родителей, сознательно и вдумчиво, с глубокой любовью к своему Спасителю. Потом они скромно поужинали, выпили чай и, прибрав все, пошли спать. Горе. Заглянем теперь снова в хоромы господина Неймана. Автомобиль в 5 минут домчал его домой. Едва показался он в дверях, как швейцар дал звонок, и Герман, встретив своего господина, помог ему раздеться. Быстро пройдя всю вереницу залитых светом покоев, оставивших такое удручающее впечатление на Женю, он подошел к одной двери, плотно задрапированной портьерой, и, приподняв ее, вошел в комнату, освещенную одной молочно-белой лампой в виде плоской лампады. Вся комната облицованная белыми образцами и низкая камышовая мебель, а детские кроватки и широкие шкафы с зеркалами все сверкало одним белым цветом. В пространстве между двумя венецианскими окнами под пышным белым шторами висел большой овальный портрет изящной художественной работы, исполненной красками. Два детских личика, прильнувших белокурыми головками друг к другу, выглядели как живые. Мальчик лет 12 с большими темными глазами, задумчиво устремленными куда-то вдаль, и девочка лет 5 с улыбающимися синими глазами, смотревшими прямо в глаза зрителю. Под этим портретом стоял стол с белой мраморной доской, превращенный в цветущий алтарь и весь утопавший в белых цветах. Дорогие куклы, плюшевые зверьки, всевозможные детские игрушки и красивые книги лежали на столиках и стульях, как будто хозяева этого уголка ненадолго вышли куда-то. Все говорило о том, что руки, сделавшие это гнездо, были безмерно любящими. Войдя в комнату, господин Нейман увидел свою супругу на одном из низких диванчиков, облокотившуюся на его ручку. Подойдя к ней, он взял ее руку. «Нелли, ты опять здесь и все плачешь, дорогая», — сказал он нежно. «Что же нам делать? Как избавиться от этого горя? Ведь от потоков слез можно даже ослепнуть, но нам не возвратить нашей радости». «О, Гунар, сердце мое исходит кровью. Сегодня, после того, как пришел этот мальчик, мне особенно тяжело. Он так живо напомнил мне, что наш Лео никогда уже не возвратится к нам, и золотая наша лилия спит в холодной сырой могиле. А здесь и гнездышко пусто. Сегодня уже год, как Бог вырвал у меня моих малюток. Разве ему было завидно, что я была так счастлива с ними? Моя радость, мой свет, моя гордость и жизнь — все рухнуло в эту мрачную могилу. И еще этот смешной мальчишка говорил о какой-то внутренней силе Иисуса. Ты несправедлива, Нелли, в своем горе. Женя совсем не смешной мальчик. В его отроческом лице чувствуется сила убеждения, и глаза его сияют живым огнем. Я не хотела бы видеть никого. Люди внушают мне страх и неприязнь, чужие дети – зависть. Подумай, справедливо ли, логично ли. Бедные, полураздетые, голодные. Они живут подчас тягость близким, вопреки нужде, голоду, стихии. А тех, которые могли бы жить, радуясь и радуя других, ломают и уносят ураган. И она снова залилась слезами. Муж беспомощно молчал, не находя слов утешения. Тяжело опершись на руку, он смотрел на рыдающую жену, болезненно скривив губы. Потом, устало поднявшись, он встал перед ней. «Нелли, возьми себя в руки. Так можно сойти с ума», — промолвил он и, наклонившись, приподнял ее. Плач ее затих. «Пойдем отсюда. Наверное, мама пришла из церкви и ожидает нас». В столовой их действительно ожидала мать за сервированным столом для вечернего чая. Они все любили эти уютные часы за самоваром и легким холодным ужином. Никто из прислуги в это время не присутствовал. Вообще уже целый год. Со дня смерти детей супруги жили замкнуто. Вся погруженная в свое горе, сразившая ее как удар грома, Нелли перестала принимать своих друзей, перестала выезжать сама и посещать театры, концерты, вечера. Квартира с самых сумерек и до поздней ночи была залита светом, так как темнота вызывала у нее страх. Ей мерещились стуки, шорох, топот. Она выезжала только на кладбище, проводя часы в мавзолее над могилами детей, осыпая их цветами и беседуя с ними, а дома в их комнате перетирала их вещи, игрушки, картинки, целовала их и плакала. Ни муж, ни свекровь не знали, что с ней делать. Они тоже нежно любили усопших детей, но их горе не выражалось так бурно. Сегодняшнее появление мальчика в их жизни, казалось, еще глубже всколыхнуло это отчаяние. Они сели за стол. Старая дама, вспомнив о Жене и его молитве, также сложила руки и, опустив глаза, тихо помолилась. Потом она разлила по чашкам чай, и они начали ужинать. «Ну, мама, хорошо было в церкви?» — спросил сын, разворачивая салфетку. «О, да, торжественно и чудно! Церковь была переполнена молящимися. Пастырь сказал прекрасную проповедь. Чувствовалось, что рожденный Христос царит над каждым сердцем». «Над сердцем? А почему не в сердце?» Что-то вроде улыбки скользнуло по устам Неймана. «Ну да, в сердце. Какой ты странный, Гунар. Мы будем сегодня зажигать елку, Нелли?» Обратилась она к невестке. «О, нет, мама, я бы хотела уж завтра, когда придет этот мальчик. Мне почти не хотелось бы его видеть, и для него специально зажигать елку», — тихо, задумчиво сказала она. «Дорогая моя, если это тебе так тяжело, то я съезжу к ним и скажу, что ты нездорова, и свезу подарки». «Нет, нет, пусть будет так, как мы решили». «Тогда завтра пошли за ним сами, я обещала ему. Это ему доставит удовольствие. Удивительный мальчик, серьезный, развитый, оригинальный», — как бы, думаю, вслух проговорил Нейман. «Знаешь, Гунар, я думаю, что этот мальчик с нашей стороны заслуживает большего внимания. Мы не должны остаться у него в долгу. Он так плохо и легко одет. Ты почему-то высказал протест, когда мы с Нелли хотели отдать ему теплое пальто. Это было бы такое доброе дело», — сказала мать. «Но это было слишком преждевременно. Мальчик, видимо, самолюбив, как и его родители, люди вполне интеллигентные, видевшие лучшие дни. Обедневшая интеллигенция слишком горда и чувствительна к своей бедности. Это подтвердилось сегодня, когда я предложил его отцу награду за доставленную потерю. Ну хорошо, мы порадуем его завтра, и в этом отец его не помешает нам». Пожелав друг другу спокойной ночи, они вышли из столовой в кабинет. В противоположность другим комнатам в кабинете царил полумрак. Комната, вся покрытая персидскими коврами, с большим письменным столом посередине, была освещена одной кабинетной лампой, затемненной зеленым фарфоровым куполом, свет которой сосредотачивался на столе и оставлял комнату в легком сумраке. Подойдя к низкой восточной тахте под дорогим ковром с массой шелковых подушек, Нелли сказала: «У тебя хорошо, Гунар. Душа отдыхает. Знаешь, Нелли, я думаю, что это море света, постоянно заливающее наши комнаты, страшно действует на мозг, на нервы, на зрение. Раздражает их и держит в непрерывном напряжении. Не лучше ли будет, если мы будем с ним умереннее?» Ах, Гунар, я так боюсь темноты. Ну, разве у меня темно, Нелли? У меня ведь не страшно. Нет, ну ты здесь со мною, а когда тебя нет? Но ведь мама всегда с тобой, а потом чего же ты боишься? Будь благоразумнее, возьми себя в руки, примирись с нашей дорогой невозвратной потерей. Вот мы потеряли было сегодня большую сумму денег, но у нас все же была надежда, что она найдется. И так случилось. Но ведь что Бог взял, того уже не вернуть. Как бы ни надрывалось наше сердце, не возмущалась бы душа. Ах, Гунар, не говори о Боге. Сегодня этот мальчик довольно говорил о нем, о его любви. Смешно. Успокойся, дорогая. Поговорим лучше об этом мальчике. Как ты знаешь, я был сегодня у них. Впечатление, вынесенное мной оттуда, необыкновенное. А родители Жени – люди интеллигентные. Ты видел Женину мать? Что она, молода? Неман чуть-чуть улыбнулся. В твоем она возрасте? Красива, пожалуй, да. Была. Сейчас она слишком худа, видимо, истомлена, быть может, и не совсем сыта. Она очень мала ростом. Прекрасные глаза, хотя и глубоко запавшие, так же сияют, как глаза Жени. Обстановка убогая, но чистота идеальная. А отец Жени, что представляет из себя? Барин с головы до ног, хотя и очень скромный. И как-то сдержан, но в то же время радостный. Что значит радостный? Я не сумел подыскать лучшего слова. Вообще в их доме будто в каждом углу притаилась радость. Не понимаю, Гунар, что ты хочешь сказать этим? Ну вот, как у нас из каждого угла выглядывает горе, так в их убогом углу царит радость. Она непонятна мне. Вообще, моя милая Нелли, я не могу объяснить тебе это впечатление. Мое желание, чтобы мы постарались познакомиться с этой семьей, притом не откладывая. Ты видел девочку? Нет, девочку не видел. Она, вероятно, уже спала. Скажи, Нелли, ты ничего не имеешь против того, чтобы отдать Жене все подарки, приготовленные нами в минувшее Рождество для нашего дорогого мальчика? Тихо спросил он. Молодая женщина, припав к плечу мужа, заплакала. Нет, ничего не имею. Ему больше ничего не нужно. Это так мелко и ничтожно перед той стихией, которая унесла их. Отдай Жене все, что принадлежало Лео. Тихо и отрывисто говорила она. Слезы неудержимо лились из ее глаз на шелк платья, на руки мужа. Под его нежной лаской она постепенно затихла. Кругом также царила тишина. «Тебе нужно успокоиться, лечь. Ты так устала, устал и я душой». Она встала, и они отправились на отдых. Иисуса я люблю. Рождественским утром в семье Андрея Николаевича царила спокойная радость. Напившись чаю, они стали собираться на утреннее богослужение. Зимнее утро было великолепно, солнце светило ярко, и крепко примерзший снег алмазно искрился под его лучами. Одевшись потеплее, они вышли на улицу. Женя солидно шагал с отцом, личико его было светло и радостно. Он всем своим юным сердцем переживал торжественный праздник, день рождения своего Спасителя. Любочка, тепло укутанная, шла, держась за руку матери. В зале собрания красовалась елочка, украшенная яблоками, блестками, разноцветными свечками. Утреннее молитвенное богослужение прошло радостно и благоговейно. Собрание было переполнено, пение звучало стройно, радость царила в каждой душе. Пресвитер говорил о дивном младенце, рождение которого сопровождалось явлением ангелов, изумленным очам вифлеемских пастухов. Силой Духа Святого проповедь проникла в сердца слушателей, наполнив их благодарностью Творцу, отдавшему в жертву своего возлюбленного Сына для спасения порочного мира. По возвращении домой семья скромно пообедала. Нина Сергеевна пошла с Любочкой в спальню. Женя волновался, ожидая обещанных саней, хотя было еще рано. Он уже несколько раз выбегал за ворота. Отец, понимая его волнение, сказал ему: «Женя, успокойся, все будет в свое время. Детям Божьим надлежит всегда быть скромными». Женя сконфузился. «Прости, папа», – тихо сказал он. «Не забудь посмотреть, все ли у тебя в порядке, чисто ли ботинки, руки, не забудь ноты, заверни их, чтобы были готовы. Там ты будешь говорить о Господе, в мыслях твоих молись Христу, чтобы послал тебе мудрость, веди себя, как в его присутствии, ведь ты любишь Иисуса. Да, папочка, я люблю Иисуса. Тогда все хорошо, ты в его руках, и он любит тебя еще больше, ведь ты это знаешь. Вошла Нина Сергеевна, внимательно осмотрела сына, причесала его волосы, смахнула щеточкой несуществующую пыль с костюмчика и поцеловала его в головку. В дверь постучали. Вошел дворник сообщить, что у ворот ждут сани. Женя быстро оделся, поцеловал родителей, взял ноты и поспешил на улицу. С трудом воздержался он, чтобы идти солидно, не побежать. Вот он за воротами. Это не сон. Чудесный рысак под черной шелковой сеткой запряжен в великолепные сани. Кучер, перегнувшись с сиденья, отстегнул медвежью полость, и Женя с боязнью ступил на такую же пушистую меховую подножку в санях. Полость снова застегнулась, и рысак, подхватив сани, как перышко, понес их вперед. Целые каскады снежной пыли осыпали Женю. Скрыв радостную улыбку в свой шарфик, замирая от восторга, мчался он к цели.